Текст читает Тигра.
Глава 17. Шестой из семерки ключей. Останови болтовню. Тренируйся не думать. Учись импровизировать. И метод, который работал. Я поставила свою речь на круиз-контроль. Моей задачей было заставить свою систему убеждений работать на меня, а не против. Я не была цельной, пока мой разум не сотрудничает с большим «я». Как только я утратила над своей речью контроль, я получила в награду поток и спонтанность. Вещи для меня удивительные. Природа назначила речи быть естественной и спонтанной. Вы не должны изучать каждый аспект речи или тренировать все ее компоненты. Майкл Мерфи писал: «Большая часть этого прекрасного порядка в онтогенезе спонтанна. Это естественное выражение великолепной самоорганизации, которая в изобилии присутствует в очень сложных регулирующих системах. Мы появляемся крайне несовершенными. Порядок, всеобъемлющий и созидательный, приходит естественным образом. Бог и эволюционирующая Вселенная. Для меня нет ничего более увлекательного, чем бесцельная езда по окрестностям. Приходят какие-то идеи, и начинаешь смотреть на вещи более реалистично и трезво. Но однажды я получила талон за превышение скорости. Талон этот был не первым. Я получала такие талоны часто, причем за то же самое. Поэтому за этим талоном стоял огромный штраф. С того момента бесцельная езда уже перестала быть забавой. Вся спонтанность ушла. Потом я всегда смотрела на спидометр, думая о том, как я еду, остановилась ли я перед знаком «стоп». Включил ли я поворотники при смене полосы движения или при повороте и так далее. И эта сосредоточенность на том, как я еду, разрушила мой поток мыслей, мою спонтанность, мой кайф от вождения. И очень долго потом при вождении у меня не появлялось никаких новых идей. Я знаю, что вы собираетесь сказать. Вы собираетесь спросить, отчего же ты не использовала круиз-контроль? Вопрос хороший, но каждый знает и ответ на него. Я просто не хотела об этом и думать. Теперь круиз-контроль был меньшим из двух зол, так что я решила его использовать. И вы знаете, что творит этот волшебный круиз-контроль? Он позволил мне поставить скорость на автопилот. Так что об этом не нужно думать вообще. Мой прежний поток идей вернулся почти сразу. Однажды я увидела связь между этим опытом и заиканием. Подобно тому, как идеи текут рекой, когда голова свободна от мыслей, идеи высыхают, когда я постоянно сосредоточена на том, с какой скоростью я еду. Точно так же и моя речь течет как река, пока ум не мешает потоку, обращая внимание на механические аспекты речи. Изображает из себя круиз-контроль. Переключение. Когда я поставила свою речь на круиз-контроль, я передала ее автоматическому природному подсознанию. Речь на круиз-контроле означает, что мое сознание освобождается от любых усилий в отношении речи. Так же, как круиз-контроль освобождает водителя от слежки за скоростью автомобиля. Нормальная речь никогда не планируется заранее. Это не выдумывать или продумывать. Она не является следствием сознательного мышления. Речь течет, как река, сама по себе, когда мы ставим ее на круиз-контроль. Когда слитность вдруг пошла сама по себе, У меня было чувство, понятия не имела, что так могу. Откуда только такая речь берется? Моя речь потекла в полном соответствии с ее собственной природой, а не вследствие моих ожиданий, усилий и требований. Установку речи на круиз-контроль можно было бы сравнить с освобождением от длительного фокусирования на физических, механических аспектах того, что сказать и как сказать. Речь на круиз-контроле означает, что мое сознание освобождено от любых усилий в отношении речи. Так же, как круиз-контроль освобождает водителя от необходимости быть сосредоточенным на скорости. Не думай. Не думать – значит дать высказаться природному, бессознательному, большому «я». Высказаться потаенному и незапланированному. Не надо думать, а потом говорить. Никогда не думайте о том, что вы собираетесь сказать, перед тем, как это скажете. Мне казалось, что когда-то мой внутренний цензор, малое «я», искал, чтобы выбрать, на чем бы сосредоточиться, и остановился на речи. Когда я прекратила прислушиваться к цензору, то я переключилась от сознательного к естественному, от известного к скрытому, от мысли к внутренней спонтанности. Факт, который вы должны знать, чтобы поставить речь на круиз-контроль. Когда разум заходит в тупик и не знает, что ему делать, он имеет склонность бросить задачу нерешенной, оставив ее для правого полушария, вне сферы сознательного контроля. Природа знает, что сказать и как сказать, без помощи сознания и без усилий. Вы должны четко понять это. Но почему вы всегда готовы искать иррациональное объяснение заиканию? Если вы просто можете довериться вашему интеллекту, который приведет вас туда, куда вам надо. Зачем вам вера, чтобы передвигать горы, если у вас есть все необходимое, чтобы передвинуть планету? Некоторые из нас слишком много поставили на карту, чтобы признать, что старания и труды над механикой речи просто не работают. Поэтому мы все вешаем на сознательное усилие. У нас просто нет других вариантов. Некоторые из нас просто глупы, чтобы отбросить осознание. Я отбросила его, когда до меня дошла истина. Любое изменение, которое достигнуто моим разумом, не является постоянным. И пытаться – это ерунда. Минутку внимания. Вы не выбираете и не решаете, поставить ли вашу речь на круиз-контроль. Вы просто праздно и спокойно наблюдаете за тем, что происходит. Наблюдаете за тем, что ваше сознание не способно одновременно контролировать все мышцы, дыхание, звуки и так далее. Когда вы это увидите отчетливо, ваше сознание перестанет этим заниматься. И естественный речевой поток подхватит то, от чего откажется сознание. Остановите ваш болтливый ум. Опасный вид внимания – это сфокусированное внимание. Внимание сфокусировано на чем-то, что вовсе не нуждается в заботе. Дыхание, речь, растущие ногти. В каждый момент времени внимание на чем-то сосредоточено. К примеру, будь счастливым, либо будь успешным, либо это игра на скрипке. Я заметила, что та вещь, на которую я сфокусирована, она же и ускользает от меня. С фокусированием внимания на речи мы иметь дело вынуждены. Причина, по которой мы сосредоточены на сознательных попытках говорить, в том, что мы действительно верим в то, что усилие поможет нам говорить лучше. Эти бастионы снесет только наблюдение. Я нашла свой ответ на то, как бороться с такой фокусировкой внимания, когда воспитывала детей. Моего старшего постоянно привлекала одна розетка в гостиной. В ту минуту, когда я давала ему возможность поползать по полу, он сразу направлял голову на предмет своего обожания – электрическую розетку. Я поняла в этот момент, что он слишком мал, чтобы менять свою точку фокусировки, поэтому я сделала это за него. Я не сказала ни слова, я просто взяла его на руки и перенесла к любимой игрушке, пытаясь отвлечь его внимание. Это и работало какое-то время, пока ему не наскучила игрушка, и он уполз, чтобы снова добраться до своей самой любимой вещи в мире, до электрической розетки. Внимание! Не открывайте ту дверь. Когда вы говорите, не позволяйте себе ни мгновения думать об этом. Мысль о том, что вы собираетесь сказать и как вы собираетесь сказать – это дверь. Это похоже на то, когда меня спрашивают, не хочу ли я кусок торта. Я отвечаю «нет» еще до того, как я подумаю об этом. Если я задумаюсь хотя бы на мгновение. Я открываю дверь к возможности съесть торт. С речью то же самое. Если я задумаюсь о том, что я собираюсь сказать, и как сказать это, я уже открыла дверь к возможному ступору, а мне открывать ту дверь не нужно. Как прекратить монолог в голове? Как я уже говорила в первой главе, вы должны научиться отличать непрерывный монолог в вашей голове от спонтанности. Этот непрерывный треск в голове включает в себя мысли о вещах, которыми вам когда-то удружили. И вы до сих пор не простили себе это. Или размышления о том, как улучшить себя, или воспоминания о неловких ситуациях. Любые «должен», «мог бы», «могу», «может быть» или «должно быть» попадают в эту категорию. Как прекратить эту непрерывную болтовню в голове и остановить непрекращающиеся пожелания и сожаления? Я просто наблюдаю, что делается. Я смотрю, что происходит. А еще я полностью игнорирую пожелания. Потому что даже если они кажутся хорошими и полезными,
например, «вдохни поглубже»,
они так же вредны, как и все остальное,
поскольку зацикливают мой ум на улучшении речи. Вот некоторые идеи, которые помогли мне поставить речь на круиз-контроль. Всякий раз, когда я начинаю думать о том, что сказать и как сказать,
я отключаю свою речь от круиз-контроля. Поначалу мне приходилось ловить себя много раз на дню. Я делаю сознательные усилия над речью, буквально собственными руками отключаясь от круиз-контроля. Отслеживайте все усилия, волевые импульсы и старания для продвижения вперед. Всякий раз, когда вы начинаете продумывать, как сказать слово, понаблюдайте за своими действиями, и пуф, ваши намерения испарятся, поскольку отслеживание ваших убеждений само по себе меняет вещи. Речь – процесс автоматический. Так и поставьте ее на автопилот и откажитесь думать, планировать, трудиться или стараться ее улучшить. Будьте начеку, встречая «должен», «мог», «мог бы», «может быть». Такие вещи могут разрушить речевой поток. Когда я застигала себя, выбирающей слово перед тем, как сказать его, я отмечала, что я творю, и пресекала эти действия. Когда я ловила себя на мысли вдохнуть поглубже, сказать что-то в режиме метронома, либо еще на каких-то дельных предложениях от моего разума, я наблюдала такие моменты и пресекала их в зародыше. Это «наблюдай и отпускай» было новым и очень необычным для меня. Этим нужно было заниматься все время. Постановка своей речи на круиз-контроль означала Никогда не работай на речь так или иначе, хоть это бывает и очень заманчиво. Выпишите все ваши заблуждения и как следует допросите их. Этим вы снимете сопротивление, и поток сможет течь. Изучите сопротивление и узнавайте его в любом виде – старание, усилие.
Вот бы, мог бы.
Нотации, волевые усилия, позитивное мышление, общее рассуждение под видом свободы, чрезмерная критика, попытки контроля, оправдание, что нет никакой возможности и так далее. Процесс речи – это не мысли о речи. Такую подмену желает осуществить разум. Откуда мы взяли, что мысли о речи имеют что-то общее с речью? Так что вам нужно отключить в голове мысли о речи, от самой речи. Сделать это не понарошку.
Вы должны быть в состоянии представить себе тот факт,
что речь рождается в части вашего мозга, совершенно недоступной и не зависящей от вашего сознания. Термин «патологический критик» ввел психолог Ивджин Саган для описания «малого я», «мой внутренний критик». Каждый имеет внутреннего критика, но у людей, которые заикаются, этот критик, по-видимому, атакует спонтанную речь. Напоминайте себе, природа подарила мне то, что она сделала речь автоматической. Поэтому ты можешь не беспокоиться о речи и сберечь свою энергию для других целей.
Чувство вины.
Когда ваш собственный центр обвиняет вас в заикании, и вы спрашиваете: «Почему это моя вина?» Он вам ответит: «Если бы ты побольше старался, то и не заикался бы». И вы понимаете, что обручены с довольно негативным критическим разумом. Одна учительница, обозначив свое собственное критическое сознание, сказала: «Каждый выбирает то, что с ним происходит. Несознательно, но тем не менее выбирает. И вдруг я чувствую вину, будто это я сама решила заикаться». Голос критического разума так сильно вплетен в мысли, что критику, заблуждение и мысли невозможно отделить друг от друга. На самом деле «я думаю», «я верю» и «я представляю» эквивалентны друг другу. Способ, которым мы избавляемся от блоков, это отслеживание наших собственных блоков с помощью свободного письма. Таким образом, нам уже не нужно сознательно стараться изменить убеждения. Как только мы видим наши убеждения записанными черным по белому, и мы обнаруживаем, насколько же они неверны и глупы, эти убеждения испаряются. Никто, кроме моего сознания, не мог выполнить эту работу, и я поручила ему выполнить следующее. Задача – старательно записывать слова на бумагу. Даже когда делать это нет никакого желания. После того, как мой ум был загружен четко поставленной задачей с требованием ее неукоснительного выполнения, его назойливое любопытство моими делами сменилось сотрудничеством, которое мне чрезвычайно помогло. Когда мы слепо следуем тому, что говорят нам другие,
мы все больше боимся нашей естественной и спонтанной природы, которая для нашего удовольствия предоставляет нам все. Причем свободно и без усилий.
Мы пытаемся контролировать этот природный дар, создавая свои правила, по которым конструируем правильную речь, причем крайне неуклюжим способом. Когда я говорю с заикающимися, я вижу, что они находятся под давлением и контролем той малой 5% доли разума, натренированной ученой его части. И их великая битва с речью – это на самом деле битва с их собственным сознанием. Чем больше я не доверяла возможностям своего естества, тем сильнее я заикалась. Будто мое заикание сказало: «Дави нормальную речь, а я обеспечу тебе с речью самое кошмарное фиаско».
Ваш ум должен был быть чистым каналом. Только в этом случае речь может течь беспрепятственно.
Когда этот канал полон препятствий, заблуждение ли это, требование, критика или оценки, в любом случае мы должны его очистить. Все новое. Когда ваша речь на круиз-контроле, все идет по-новому. Теперь вы идете, доверяясь. Когда я впервые поставила свою речь на круиз-контроль и прекратила борьбу за то, чтобы говорить осознанно, я чувствовала себя беспомощной. И по прежним понятиям, что речь – это работа сознания, я действительно была беспомощной. Поначалу вы постоянно в напряжении. Как же я собираюсь получить это слово? И у вас есть желание вернуться к старой тактике, потому что она была так удобна. Тупая, не работающая, но зато удобная. Вам хочется снять круиз-контроль и вернуться к тому, чтобы взять всю работу на себя. Ваши старые убеждения были, конечно, неверными, но вы же так привязаны к ним. Установки типа «просто выталкивайте слово» или «возьмите глубокий вдох» пытаются снова взять верх. И тут вас осеняет. Нет, это же глупо, это не работает. Я не могу больше зависеть от этих глупых трюков. Они никогда еще не срабатывали. Подарите себе подарок. Сделайте себе подарок, который изменит вашу жизнь. Перестаньте отвечать. Заикание – это ответ. Это помогло, когда я убрала ответ из моей речи и из моей жизни в целом. Отклик – это не ответ. Отклик идет от большого «я». Это естественная, нереактивная, оригинальная активность, которую вы не можете предсказать. Если брат крадет вашу рубашку, не отвечайте. Если он ударит вас по одной щеке, подставляйте другую. Никто не скажет, вам лучше не отвечать, иначе вы попадете в ад. Это глупость, конечно. Есть здравый смысл в философии подставить другую щеку. А именно, до тех пор, пока ваша жизнь – это ответная реакция, вы не даете возможности проявиться своему спонтанному потоку. Это совершенно точно. Был момент, когда я не могла продвигаться дальше с моим письмом. Мое лечение остановилось полностью. Проблема в том, что я тратила все свободное время на воспоминания обо всех своих обидах и уколах, которые мне когда-то нанесли. Я собрала эти обиды, все, которые только могла вспомнить, разожгла камин и написала на всех сучьях и поленьях эти самые обиды, которые никак не могла забыть. Для такого освобождения от обид не требовалось присутствие человека, от которого эта обида пошла. Это вообще не имело значения. Имело значение только то, что я очистила канал, и поток мог течь снова. Просто попробуйте понаблюдать за собой и посмотрите, что происходит, когда вы перестаете отвечать на то, как люди поступают с вами, или что они вам говорят. Это удивительно. Говорить, а потом знать. Поскольку я научилась говорить спонтанно, я узнаю то, что хочу сказать, уже после того, как я это сказала. Для вас это звучит странно? Запомните, пожалуйста. Следующее. Начиная говорить или писать, знайте, что с этим актом выражения вам станет понятным то, что хочет донести до вас царство неведомого. Когда я пишу, я не решаю, что сказать, а потом это говорю. Я говорю это спонтанно и думаю, ничего себе, это же правда, это так и есть. Я должна была это всегда видеть.
Но нас учат, что мы должны обдумать, что сказать и как сказать это, прежде чем начнешь говорить. Повторение «я должен знать, прежде чем сказать», чему учили нас умные люди, создают в нашей нервной системе определенную реакцию на речь. Это знать до речи, просто непонимание того, как это все работает. Если вы хотите быть художником, вы должны пойти в школу и научиться рисовать, прежде чем рисовать. Или вы рисуете, и в зависимости от того, как вы рисуете, вы понимаете, что и как рисовать. И все же наша система образования учит. Сначала научись, придумай и знай, затем уже выражай. Со мной это не работало. Для меня сработало «я говорю спонтанно», а затем узнаю, что я хотела сказать, уже после того, как это сказала. Метод, который работал у меня. Я заметила, что чем больше я думаю и воображаю, тем хуже я заикаюсь. Я дошла до того, что предпочитала заикаться, нежели использовать методы, которые мне предлагались. И я становилась либо роботом, либо безумной. Один логопед вел нас в продуктовую лавку и требовал, чтобы мы пропивали продавцу список продуктов, которые нам нужны. Когда потом я шла домой, то готова была уже не расставаться со своим заиканием, лишь бы не говорить так искусственно, как мне предлагали это делать. Но один метод я все же временно использовала. Между стартом моего ежедневного свободного письма и 3 месяцами позже, когда я уже больше не думала о заикании. Был также промежуток времени между тем, когда я заикалась ужасно, и когда я запретила участвовать в речи мысли. Эта идея возникла у меня, когда я изучала развитие ребенка в раннем возрасте. Как дети обучаются языку? Представьте, ребенок учится говорить, он запоминает слово, непроизвольно связывая реальность, стоящую за словом, с самим этим словом. Например, образ Луны, сама Луна, связывается в его сознании со словом «Луна». В его голове сохраняется образ Луны, и одновременно он произносит слово «Луна». Ребенок связывает действительность со словом, и он делает это, не думая и без каких-либо стараний. Таким путем ребенок и учится. Он связывает лицо своего друга со словом «Джон». Он смотрит на синее небо и говорит слово «синее». Суть здесь в связи между реальностью «синее небо» и словом «синее». Дети учатся естественным путем. Что же на самом деле происходит, когда мы говорим на подсознательном уровне? Нами бессознательно воспринимается невербальная действительность. Например, я вижу все сразу. Красное лицо, моргающие веки. Не может смотреть на кого-либо, когда говорит. А подсознание переводит это восприятие в символы. Слова, картины, поведение. Причем делает это естественно и спонтанно, без участия мысли. Так и у ребенка подсознательно и автоматически воспринимается Луна, а на уровне подсознания ей подбирается символ – слово «Луна». На уровне бессознательного-подсознательного это происходит настолько быстро, что мы не понимаем, что же там творится. Зависать на словах. Когда мы становимся старше и хотим изучить другой язык, мы уже не обращаемся к тому, что стоит за словами. Мы просто сравниваем слово «луна» на английском и на немецком. И когда мы говорим, то тоже фокусируемся на словах, а не на той реальности, что стоит за ними. Я полагаю, что это потому, что мы забыли, что слова вторичны по отношению к реальности.
Слово только описывает. Горящий дом – это реальность. Слово «горящий» просто описывает эту реальность. Слово «горящий» – это не сама реальность, а только символ или представление этой реальности. Мне помогало то, что когда я застревала на слове, я не пыталась повторить то слово, которое сидело у меня в голове. Если мне нужно было произнести, скажем, слово «кирпич», я представляла кирпич, сосредотачивалась на этом, и слово «кирпич» вылетало автоматически. Если мне нужно было произнести имя человека, я представляла себе этого человека. Полностью сосредотачивалась на образе этого человека, и слово получалось само собой. Когда же я начинала, как прежде, думать, его зовут Джоск Моа, и мне нужно произнести это имя, то мои мысли сосредотачивались на имени Джоск Моа, а не на самом человеке или его образе. И я заикалась, пытаясь это имя сказать. Если я не могла не думать заранее о том, что я собираюсь сказать, я думала о человеке или об образе конкретного объекта, обходясь без слов. Если я так делала, для меня было естественным прилепить сюда имя или слово, не думая об этом имени или об этом слове, только о том, что это имя или слово представляют. Когда я разговаривала по телефону, то понимала, что заикаюсь сильнее, чем когда общаюсь с человеком лицом к лицу. Думаю, это иное проявление все того же. Я говорила лучше, когда в моей голове были не слова, а образы. Поэтому, когда меня в то время ступорило, я фокусировалась на образе того, что это слово представляло, а не на самом слове. Так что не думайте о слове. Думайте об образе того, что вы выражаете или хотите назвать. Слова – это просто символы чего-то, реальность, которую вы хотите назвать. Говорите от образов, а не от слов. Слова – это просто ярлыки реального мира. Слова – это будто поработали аппаратом от фирмы Brothers и налепили везде на реальный мир этикеток. Это та реальность, которая значит гораздо больше, чем слова. Сейчас мне уже трудно видеть слова в отрыве от реальности, которую эти слова описывают.